Он говорил о воскрешении. Это следует обдумать, потому что внезапная смерть Шаик идет вразрез со всеми пророчествами. Если только обновление не означает возвращение из врат Худа.
А Искарал Прэщ ждет, что мы явимся на это перерождение. Как легко он нас впутал в свою безумную паутину. Лично я рад, что ведьма умерла. Надеюсь, на том свете она и останется. Восстание — это всегда кровь. Если ее смерть оттолкнет страну, которая уже стоит на грани мятежа, то, вмешиваясь, мы подвергнем себя большой опасности.
Ты боишься гнева богов?
Я боюсь, как бы нас подспудно не использовали, Икари. Они сами или их слуги. Кровь и хаос, вино и мясо для богов. Ну, для большинства из них, по крайней мере. Особенно для тех, что любят вмешиваться в дела смертных. Я ничем не хочу им помогать.
Я тоже, друг мой, сказал Яг, со вздохом поднимаясь со стула. Тем не менее, я хотел бы увидеть подобное воскрешение. Каким обманом возможно вырвать душу из лап Худа? Все ритуалы воскрешения, о каких я только слышал, неизбежно имели чудовищную цену. Даже если Худ и отпускает душу, он всегда обставляет дело так, чтобы выиграть при обмене. Маппо прикрыл глаза и наморщил широкий, покрытый шрамами лоб.
«Друг мой, что мы здесь делаем? Я вижу твое отчаяние. Ты готов пойти любой тропой в надежде обрести откровение. Если бы я мог говорить с тобой открыто, я бы предостерег тебя от поисков истины». «Это древняя страна», — тихо проговорил Трель. «Мы даже гадать не можем, какие силы вкладывались в камень, песок и землю. Поколение за поколением».
Он встревоженно поднял глаза.
«Всякий раз, когда мы ходили по окраинам Рараку и Кари, я чувствовал, будто мы шагаем по тоненькой нити паутины, которая тянется от горизонта до горизонта. Древний мир лишь дремлет, и я чувствую, как он беспокойно ворочается во сне. Сейчас сильнее, чем прежде. Не буди эту землю, друг мой, иначе она пробудит тебя».
«Что ж», — сказал Икарий после долгого размышления, — «я отправлюсь туда в любом случае. Пойдешь ли ты со мной, Маппо Трель?» Не отрывая глаз от каменных плит пола, Маппо медленно кивнул. Стена песка поднималась до самого охряного свода неба. Где-то внутри этого яростного безумного вихря скрывалась священная пустыня Рараку. Скрипач, Крокус и Апсалар сидели на взмыленных лошадях у начала тропы, которая вела вниз по склону холма и уходила в пустыню. В тысячи шагов впереди мир попросту исчезал. До них доносился слабый, шипящий рев.
«Я так понимаю», — тихо проговорил Крокус, — «это не самая обычная песчаная буря».
Он пребывал в дурном расположении духа с самого утра, когда, проснувшись, обнаружил, что Моби опять исчез. В зверьке явно пробудились дикие инстинкты, и скрипач сомневался, что они его снова увидят.
«Когда при мне говорили про вихрь», — продолжил Даруджийский вор, — «я думал, это, ну, в переносном смысле. Образ, состояние, в таком роде. Так скажите мне, мы сейчас смотрим на настоящий вихрь, гнев богини?»
«Как же восстание может родиться в сердце такой бури?»
— спросила Апсалар.
«Тут даже глаза открыть сложное дело, не говоря уж о том, чтобы подготовить мятеж, который охватит весь континент. Если, конечно, это не стена, за которой скрывается зона покоя».
«Похоже на то»,
— согласился Крокус. Скрипач хмыкнул.
«Выбора у нас нет. Поедем вперед».
Преследователи Гралы отстали от беглецов всего на 10 минут и продолжали погонять своих не менее измученных коней. Воинов было не меньше двух десятков, и даже учитывая богоданные умения Апсалар и запас маранской взрывчатки в рюкзаке скрипача, перспектива сражаться с Гралами выглядела малопривлекательно. Сапер покосился на своих спутников. Ветер и солнце обожгли их лица, оставив лишь белесые полоски в уголках глаз. Голодные, измученные жаждой, молодые люди едва держались в седлах от усталости. Да и сам скрипач наверняка выглядел не лучше. Хуже, скорее всего, если учесть, что юношеским запасом сил он не располагал.
«А ведь Рарака уже отметила меня когда-то. Давным-давно. Я знаю, что ждет нас там».
Юноша и девушка будто почувствовали колебания сапера и ждали его решения с чем-то вроде почтения, несмотря на топот копыт, который уже раздавался на тропе за спиной. Наконец Апсалар заговорила.
«Я хочу узнать больше об этой пустыне, ее силе».
«Узнаешь», — проворчал скрипач. «Лица прикройте. Поедем, поприветствуем вихрь».
Буря обняла их, как гигантское крыло. Летящий песок словно обладал собственной волей. Он неуклонно пробивался через складки телаб, будто тысячи загрубевших пальцев царапали кожу. Широкие полы плащей и концы кушаков устремились вверх, хлопая в тревожном ритме. Рев наполнил воздух, зазвучал уже внутри головы. Рараку пробудилась. Все, что скрипач чувствовал, когда в прошлый раз ехал по этой пустыне, ощущал, как подспудное беспокойство, призрачное обещание кошмара под тонким слоем песка, теперь вырвалось на волю и упивалось свободой. Пригнув головы, лошади медленно ступали вперед, покачиваясь под порывами наполненного песком ветра. Под копытами открылась земля, плотно утрамбованная глиной и каменное крошево. Когда-то их укрывал слой мельчайшего белого песка, но он теперь пел в воздухе, и вместе с этим покровом с пустыни слетели и терпеливые, всеукрывающие века. Путники спешились, закутали головы лошадям, затем повели их в поводу. Под ногами появились кости, проржавевшие части доспехов, колеса колесниц, останки коней и верблюдов, куски кожи, округлые камни, служившие фундаментом стен. Ранее безликая, пустыня ныне обнажила свои кости, и земля была усыпана ими так щедро, что скрипачу оставалось только дивиться. Он и шагу не мог сделать так, чтобы под ногой что-то не хрустнуло. Неожиданно дорогу преградил увенчанный камнями склон, который поднимался ступенями заметно выше голов спутников. Скрипач надолго остановился, а затем покрепче взялся за узду лошади и начал подъем. Оступаясь и скользя по крутому склону, путники, наконец, забрались наверх и оказались на дороге. Она была вымощена искусно высеченными плитами, так ровно и гладко, что между камнями едва можно было заметить тончайшие трещинки. Ошеломленный скрипач присел и стал разглядывать полотно дороги. Это было нелегко, поскольку ветер нес по камням потоки мелкого песка. Определить возраст дороги сапер не смог. Он не сомневался, что даже под покровом песка на плитах должны были появиться следы износа, но не сумел их найти. Более того, инженерное искусство здесь намного превосходило все, что скрипачу доводилось видеть в семи городах. В обе стороны дорога уходила вдаль, прямая, как стрела, насколько сапер мог увидеть, щурясь от ветра. Она возвышалась, словно огромный волнолом, неприступный даже для такой чародейской бури. Крокус наклонился к скрипачу.
«Я думал, в Рараку нет дорог!» —
прокричал он, стараясь перекрыть пронзительный вой ветра. Сапер покачал головой. Ответа у него не было.
«Пойдем по ней?» — спросил Крокус. «Тут ветер не такой сильный!»
Насколько мог судить скрипач, дорога уводила на юго-запад, глубоко в сердце Рараку. На северо-востоке она, видимо, достигала Панпацунских холмов на расстоянии 10 лиг. Если отправиться туда, можно выйти к холмам примерно на 5 лиг южнее того места, где спутники свернули в пустыню. Особого смысла в том не было. Скрипач снова посмотрел на дорогу справа.
«В сердце Рараку. Говорят, там лежит оазис, в котором устроили лагерь Шаик и ее мятежники. Сколько до него добираться? Можно ли найти воду по пути?»
Наверняка дорогу через пустыню прокладывали так, чтобы она проходила мимо источников пресной воды. Думать иначе безумие, а строители этой дороги явно были слишком искусны, чтобы оказаться дураками.
«Треморлор, если будет на то воля богов, этот тракт приведет нас к легендарным воротам. У Рараку есть сердце», — говорил быстрый Бен. «Треморлор, дом азатов».
Скрипач сел на Гральского Мерина.
«Поедем по дороге!»
— прокричал он своим спутникам и указал рукой на юго-запад. Те без возражений забрались в седло. «Подчинились приказу», — понял скрипач, потому что оба ничего не знали об этой земле и полностью положились на него.
«Худо в дух, они думают, будто я знаю, что делаю. Сказать им сейчас, что идея найти Треморлор основана исключительно на вере, будто он вообще существует, и на том, что предположения быстрого Бена обычно верны, хоть он и не любит объяснять, откуда что узнал. Сказать, что мы там, скорее всего, просто погибнем, если не от жажды, так от рук Шаик и ее прихвостней фанатиков.
«Скрип!» — закричал Крокус и указал рукой на дорогу за спиной. Сапер обернулся и увидел, как группа гральских воинов взбирается по обочине не более чем в 50 шагах от маленького отряда. Преследователи разделились, выказывая не больше страха перед колдовской бурей, чем сам скрипач и его спутники. В следующий миг гралы вывели коней на плоскую вершину, увидели добычу и испустили еле слышный боевой клич.
«Бежим?»
— спросила Апсалар. Гралы уже взлетели в седло и доставали короткие копья.
«На беседу они, похоже, не настроены», — пробормотал сапер. И добавил погромче. «Их оставьте мне! Скачите вперед оба!»
«Что, опять?»
— Крокус соскользнул с коня.
«А какой смысл?»
Апсалар последовала его примеру. Она шагнула к скрипачу и заглянула ему в глаза.
«Если ты погибнешь, какие у нас шансы выжить в этой пустыне?»
«Да примерно такие же, как и со мной».
Скрипач поборол желание сказать это вслух, просто пожал плечами и натянул арбалет.
«Я не собираюсь тут устраивать длинную битву», — сказал он, укладывая на ложе стрелу с маранской руганью.
Гралы развернули коней на дороге. Опустив копья, замолотили пятками по бокам скакунов и помчались вперед. Вопреки всему, скрипачу стало невыносимо жаль этих гральских коней, но он прицелился и выстрелил. Стрела ударилась о каменное покрытие в трех шагах перед атакующими всадниками. Раздался оглушительный взрыв. Волна багрового пламени отбросила во все стороны летящий по ветру песок. Смела гралов вместе с конями, словно рука бога, отбросила назад на дорогу и в стороны. Взметнулась кровь, и покрасневший песок градом посыпался на землю. В следующий миг ветер сдул прочь пламя и дым, оставив лишь извивающиеся в агонии тела.
«Бессмысленная погоня, а теперь бессмысленная смерть. Я не грал. Стали бы вы за мной гнаться, если бы знали, что я только притворяюсь. Хотел бы я это у вас спросить, войны».